программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Демарский. Мы ее ведущие. И мы находимся в этой онлайн нашей студии. И наш сегодняшний гость хорошо вам известный. Это я обращаюсь к нашей аудитории. Хорошо вам известный историк, доктор исторических наук Олег Будницкий. Олег Витальевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. И мы сегодня продолжим тему, начатую вот недавней передачей, которая вызвала такой достаточно широкий резонанс и достаточно бурной передачи о Зое Космодемьянской. Мы продолжим в какой-то мере эту тему, поговорив сегодня о других героях Отечественной войны, о том, что в судьбе этих героев реально, что мифологично, вообще насколько присутствуют эти мифы, эта мифология в истории войны. Вот такая у нас сегодня тема. Слушайте, ну если мы сейчас начнем перечислять всех героев, которых мы с детства, в общем-то, знаем, да, там и героев-пионеров, и матросов, и Гастелло, и так далее, это, конечно, у нас не на одну передачу, да, хватит, да, нужно будет времени. Ну, с чего начнем? Может быть, начнем просто с общего вопроса. Да, вот такая мифология, она, наверное, неизбежна для военного времени, для поднятия там патриотизма и для поднятия духа народа, если хотите.
Ну, естественно, что писалось в военное время и говорилось, да, это немножко надо делать очень существенную поправку на обстоятельства того времени и, собственно, из-за чего сейчас идут, как мне кажется, дебаты такие в обществе и всякие такие споры, переходящие в обвинения и даже там обращения к уголовному кодексу, уж не знаю там к чему. Это попытка некоторых людей заморозить прошлое и относиться к прошлому так, как будто мы в нем сейчас находимся. Надо все-таки разделять, да, как бы представление того времени и текста того времени и изучение. Все-таки, если у нас есть наука история, а я так думаю, что она есть, во всяком случае, всю жизнь.
Хотелось бы, чтобы она была, во всяком случае.
Да, но история наука в той степени, в которой она использует научные методы, я бы так сказал. И прежде всего методы работы с источниками и соответствующие там интерпретацию этих источников. Не знаю, насколько это вступление такое теоретическое было полезно, но что я хочу сказать, я хочу просто привести примеры, да. Понятно, что велась пропаганда. Пропаганда, направленная на там, подъем духа, на укрепление доверия к власти, на укрепление веры в конечную победу и так далее. И как это происходило, какими методами? Ну, в общем, вполне себе традиционными для советской пропаганды. Я имею в виду, ну, приписки, скажем так. Ну, мы знаем теперь, да, что никакие там пятилетки досрочно не были выполнены, там и некоторые показатели, объявленные выполненные первые пятилетки, на самом деле это было к концу 40-х, ну и так далее и тому подобное. Можно привести много таких примеров. Это была обычная такая практика, да. И в годы войны надо понимать, что эта практика, она продолжалась, никакой другой же ведь не знали, да? И вот давайте посмотрим, чтобы мы просто представили атмосферу, да, и как положено было говорить, и что считали эффективной пропагандой. 14 июля, то есть через три недели фактически после начала войны, сообщение с информбюро говорится, что лучшие немецкие дивизии истреблены советскими войсками. Потери немцев убитыми, ранеными и пленными за этот период исчисляются цифрой не менее миллиона. Ну, знаете, по поводу там выполнения планов можно было говорить что угодно. Никто проверить этого так и не мог особенно, да, если не считать там окружающей реальности, то, что касалось непосредственно потребления людей. А если мы говорим о войне, ну, если лучшие уже немецкие дивизии истреблены, то почему, собственно говоря, Красная Армия продолжает отступать? Почему сдаются города? и колоссальные территории. 7 ноября 1941 года Сталин заявляет, за 4 месяца войны Германия потеряла 4,5 миллиона солдат. Ну, для справки, среднемесячная численность вермахта на Восточном фронте была 3 миллиона 200 тысяч человек. Да? Через 3 недели после заявления Сталина, ну, вот все знают, да, что 7 ноября Сталин выступал с речью, что он остался в Москве и на юбилее, значит, Октябрьской революции. Но что он говорил? Ведь кто эту речь читал? Вот в этой речи было сказано, что 4 месяца 4,5 миллиона солдат потеряла Германия. Если бы немцы теряли миллион солдат ежемесячно, понятно, что война бы уже кончилась. Так через 3 недели Совинформбюро сообщает, что потери германской армии достигли 6 миллионов убитыми, ранеными и пленными. Проходит год войны, 23 июня, подводятся итоги первого года войны. И тоже Совинформбюро, основной источник информации, сообщает, что германские потери убитыми, ранеными и пленными составили 10 миллионов человек. В том числе убитыми 3,5 миллиона. Ну, вот такие данные. Но чтобы вы представили реалии, да, что на самом деле было. 25 июня 1942 года, то есть вот через день, через два дня после сообщения Совинформбюро, начальник генерального штаба вермахта, начальник штаба сухопутных войск Германии генерал Франц Гальдер записывает в дневнике сведения о потерях немецких войск с 22 июня. Но это не ответ ни в коей мере на информацию Советского информационного бюро. Он просто постоянно заносил это. Там, раз в месяц, раз в три недели он регулярно заносил вот, и прямо в сущности до человека, сколько немцы потеряли. За это время потери составили 1 299 784 человека. Это все потери. Из них убитыми 271 511, пропавшими без вести 60 520. Ну, это огромные потери, на самом деле, так, для вермахта, невиданные, да. Но, как бы, это не имеет, конечно, ничего общего с тем, что сообщается в Совинформбюро. Понятное дело, что, первое, советское руководство...
Олег Николаевич, извините, извините, по ходу дела один вопрос. А да. То, что Гальдер записывает в своем дневнике, это общедоступная информация была для немцев, для немецкого населения? Они знали реальную ситуацию?
Нет, конечно. То, что...
Да, я думаю, что немецкая пропаганда, немецкая пропаганда занижала потери точно так же, как наша их преувеличивала.
Разумеется. Разумеется, там была парадоксальная разница в том, что когда немцы сообщали о советских потерях, да, они как раз были, их сообщения были близки к реальности. Ну, просто действительно было огромное количество пленных и так далее. И вот они это вполне себе могли сообщать, поскольку это вполне отвечало их интересам. И даже превзошло все их ожидания. Так, а сообщения немецкие наши органы информационные, пропагандистские, конечно, регулярно опровергали. Говорят, что это все ерунда, ничего подобного нет. Так, свои потери, конечно, занижали. Но скрыть их полностью, разумеется, было невозможно. Люди получали похоронки и вполне себе понимали, что на Востоке происходит все совсем не так, как на Западе. Так вот, понятно, что советское руководство не имело точных сведений о потерях противника. Но столь же очевидно, что оно понимало, что таких потерь немцы не могли просто понести. Да? Все-таки какие-то представления о численности вермахта у них были, да, близкие более-менее к реальности. И кто это санкционировал? Лично Сталин. Начальник Совинформбюро Щербаков, Александр Щербаков, он посылал ему, значит, на утверждение данные, что сообщать о советских потерях, что сообщать о немецких потерях. И Сталин это утверждал. Это все опубликовано. Кстати, у нас опубликован был еще в советское время дневник Гальдера в четырех томах, ну, в трех томах, в четырех книгах, если быть точным.
А в какое-то время выражались сомнения, что это вообще, что это реальные дневники его.
Насчет Гальдера, да, нет, это рабочие записи совершенно реальные.
Вот этот знаменитый дневник. Почему? Я не знаю, почему. Вот буквально где-то лет 10-15 назад начали вдруг ставить под сомнение. Нет никаких
сомнений? Ну, я не знаю, насколько, в общем, нет оснований в этом сомневаться, в реальность этого дневника. Такие рабочие, довольно скучные для... скажем так, обычного читателя записи, там масса, это невозможно фальсифицировать, там масса таких деталей, и это ежедневные записи практически, ну это, не знаю, должна была там, не знаю, комбинация работы, чтобы это фальсифицировать. Это совершенно нереально. Ну и потом мне неизвестно, что кто-то выражал серьезные сомнения в подлинности дневника Гальдера. А так, что касается вот этих переписок по поводу того, что публиковать, что нет, у нас это издано все. Это все было вот в президентском архиве. Такие огромные тома вышли в вестнике президента Российской Федерации в этой серии. Так, два тома «Война». Там переписка по разным вопросам, в том числе по вопросам пропаганды, что следует сообщать. Чему это говорю? Что надо понимать, что если вот такие гигантские цифры называются потерь противника, то и герои соответствующие, да, должны тоже совершать вот такие колоссальные подвиги. И это, вот если вы почитаете газету, там, не знаю, «Правда, Известия», любую, текст, печатали сводки Совинформбюро, каждый день идут сообщения о там невероятных немецких потерях, и это касается и живой силы, и танков. Танков там какое-то гигантское количество постоянно там сообщалось уничтоженных. Вот в этом сообщении по итогам года войны, кстати говоря, было сообщено, что уничтожено 24 тысячи немецких танков. Это больше, чем вообще было на вооружении вермахта, начиная с момента его создания в 1935 году. Вот. И смысл, опять-таки, это подбодрить население и армию, что вот уже столько уничтожено немцев, что вот-вот мы близки к победе. Но ключевой вопрос, как это действовало. Но то, что нам показывают источники, действовало скорее наоборот, имело обратный эффект. Ну, можно сообщать сколько угодно о подвигах, но если при этом потеряна Белоруссия, Украина, Прибалтика, да, Молдавия и так далее, и существенные части западных и северо-западных областей Российской Федерации, ну, как-то непонятно. Если мы все время бьем в таких количествах, то почему они оказываются там у стен Москвы, там, а несколько позднее у стен Сталинграда? Так, и надо сказать, что вот я приведу записи дневниковые, да, как раз на эту тему. Михаил Михайлович Пришвин, известный всем больше как детский писатель, его, наверное, главное произведение – это гигантский дневник, который он вел там с начала века и до последних дней жизни. Многотомный, он у нас издан уже, по-моему, практически полностью. Вот он записывает дневники. Это сентябрь 41 года. Везде, я цитирую: «Везде только слухи и официальная ложь. Но никакие слухи не действуют так разрушительно, как сведения по радио о героических подвигах. Сводки информбюро разрушают весь нравственный мир тыла. Слушать радио никто не может. По радио, что Киев взяли. И вслед за этим героические анекдоты, и что наша авиация сбила 60 германских самолетов, потеряв 20 своих. Всегда раза в 3-4. Ну, соответственно, раза в 3-4 сбиты немецкие самолеты там, или уничтожены немецкие танки, чем потеряно советские. Ну и полтора года спустя стиль Совинформбюро совершенно не меняется. Всеволод Иванов, другой наш классик советской литературы, записывает в марте 43 года последние известия, обычно вермишель о подвигах, которых запомнить невозможно. Ну, вот такое отношение. Конечно, эта пропаганда была рассчитана не на всяких там интеллектуалов, да, все-таки. Но, тем не менее, вот мне приходилось смотреть материалы, ну, буквально тысяч судебных дел военного времени. Там огромное количество в формулах обвинения таких вещей, как высказывал неверие сообщения советской печати, возводил клевету на советскую печать, клеветал на органы НКВД и советскую прессу, высказывал недовольство советской печатью Совинформбюро, клеветал на советский строй Совинформбюро и тому подобное. Буквально тысячи. То есть вот выражение сомнений в точности сообщения советской прессы влекло за собой, в общем-то, как правило, стандартное, это 58-10, часть 2, да, 10 лет. Мы могли расстрелять. Там в разное время разные были обстоятельства. Это вызывало, в общем, такое, скажем, очень скептическое отношение очень многих людей к этим сообщениям. Ну, можно найти в источниках и другое, что некоторые люди, наоборот, в это все верят и думают, что ну вот сейчас, ну, вот так это продолжалось. Это я просто хочу вам показать атмосферу, да, какой вот некоторые журналисты...
Олег Витальевич, а как формировались эти цифры? Это шли приписки там с уровня дивизий, потом армий, потом фронтов, все это собиралось в генштабе, или вот эти преувеличенные цифры уже создавались в самом генштабе?
По-разному. Значит, смотрите, последнее решение принимал, как я уже сказал, Сталин, когда вот такие были объединенные, что ли, вот такие обобщающие цифры. Так, ну, Щербаков предлагал, это была его работа, Сталин утверждал, или не утверждал, там, корректировал. Там несколько раз там, потом, менялись какие-то цифры. Ну, да, донесения были очень часто преувеличены, очень часто. Но это легко можно увидеть. Ну, опять же, по тем источникам, которые опубликованы и всем доступны, там, когда пытаются понять, сколько же немцев на самом деле убили, но обычно гораздо больше, чем это на самом деле происходило. Так, но все-таки общее представление, да, каково, в общем, более-менее численность немецкой армии, даже там с каким-то непониманием, преувеличением и так далее, все-таки было. И было понятно, что ну, никак не может вермахт потерять 10 миллионов человек, просто он перестанет существовать. Да? Вот. Ну, общая численность вермахта была за все время войны 21 миллион человек приблизительно. Ну, там несколько, 2 миллиона там, впоследствии отправили на работу, потому что без квалифицированных рабочих все-таки не работала германская экономика. Но понятно, что это не одномоментно, что это процесс растянутый, да, и что в каждый данный момент вот там 7-8 миллионов там действующая армия была, не на Восточном фронте.
Да? Олег, а можно еще вопрос такой? А вот эти вот приписки, о которых вы говорите, приписки и героизма, и потерь немецких, да, все в общем, это явление вот первых двух лет Отечественной войны, когда дела, в общем-то, шли плохо, или это продолжалось до конца войны? Или потом уже, когда все выправилось более или менее, да, и когда уже перешли в наступление, пошли вперед, там уже, когда все было буквально, ну, уже вот, действительно победа была вот-вот, там эта практика прекратилась.
Ну и да, и нет. Но вы совершенно правы. Когда начались реальные победы, реальные, вот это вот очень сильно сократилось. Но все равно осталось до последних дней. Все равно осталось до последних. Это легко проследить, скажем, по базе «Подвиг народа», когда там данные о уничтоженных немецких потерях, потому что один там человек убил 10, 15, 20, 30 немцев. Там, да, потом это как-то все обобщалось, сообщалось о невероятных успехах и так далее. Это, ну, это обычная военная практика, понимаете, да? Ведь этих же басурманов кто их считал убитых, да? Вот. И у Твардовского, кстати, его замечательно, что же в военных дневниках есть записи о том, что как удивительно меняются цифры о потерях от роты батальона, от батальона к полку, там, от батальона, от полка там, к дивизии и так далее. Естественно, в сторону увеличения.
Ну, там же цифры, они же были не просто пропагандистские, цифры, от цифр же зависело, например, там, как вот, там, по-моему, да, рассказывали, там у летчиков от количества сбитых самолетов зависели премии реальные, там, денежные.
И награды, да, конечно.
Награды, да. У снайперов, да. Там, да, наверное, да, тоже, да?
Наверное, да. Ну, кстати, вот Сталин был все-таки не глупый человек, да? И когда вот инициировали снайперское движение, и там предлагалось нормативы ввести. Ну, он сразу понял, что к чему это приведет, и сказал, не надо. Значит, там не было этих нормативов, но на практике их в отдельных, значит, соединениях устанавливали. Я об этом еще сегодня вот расскажу. Ну, к чему я это все говорю? Да, да, кстати, вот замечательный такой есть фрагмент, это в мемуарах о Эммануэле Казакевиче, который был начальник разведки, вообще, между прочим, дивизии, а потом был помощник начальника разведки армии. Это был редкий писатель, который войну, собственно, не писал, а воевал. Еще не написал за войну, вернулся с фронта, написал «Звезду». Главный, между прочим, бестселлер советской военной литературы всех времен. Я посчитал по там, базам библиотек свыше 100 изданий, выдержала повесть. Свыше 100. Это вообще и до сих пор неплохо читается. Вот. Так вот, он был такой с таким ироничным складом ума, и он говорил, ну, знаете, если судить по там, вот у нас примерно такие там против нам противостоят какие-то, значит, войска там, да, немецкие, примерно такой численности, но юридически, говорит Казакевич, их вообще не существует. Если верить донесениям, значит, нашей разведки там и так далее и тому подобное, наших там частей, то не только эти уже все уничтожены, но уничтожены еще все те, которые были в Первую мировую войну здесь. Да? Вот. Ну, в общем, так. То есть задача начальника разведки была все-таки из этого всех этих донесений как-то сложить реальную картину. Ну, известно, приписывают Бисмарку, да, высказывание, что нигде так не врут, как на войне, на рыбалке во время выборов. Да? И от того, что война священная и справедливая, ничего не меняется. Это свойство любой войны. Вот это надо понимать. Тут нет ничего, там, не знаю, унижающего кого-то, это просто закон войны.
Так? Возникает вопрос, ну, я не знаю, должен ли быть какой-то срок давности, что ли, у этих мифов? Когда их можно не то чтобы развенчивать, но когда можно говорить, что это миф, это правда, а это неправда? Потому что нас же пытаются...
Знаете, да? Ну, во-первых, это уже давно с этим занимаются, да? Ну, вот у нас есть когорта людей, которые считают, что мы с мифами должны до гробовой доски жить, да, и что... память, значит, священна, что правда. Да, значит, память о погибших, конечно же, тех, кто не погиб, но проливал кровь, и не проливал кровь, но воевал, она, конечно, священна. Одно не исключает другого. Мы должны все-таки как-то реальную войну, историю войны знать. И я вам хочу сказать, что я ведь говорю об этом не из каких-то там общих соображений, а основываясь на документах, которые у нас опубликованы и всем доступны. Для того, чтобы знать, что было на самом деле сейчас, ну, не все еще далеко у нас доступно, и до сих пор еще, по крайней мере, до конца не рассекречены материалы Главного политического управления, многих других там структур, но огромное количество документов опубликовано, доступно, да? И желающие понять, что было на самом деле, вполне себе это могут сделать. И к чему я призываю, ну, как историк я призываю к тому, чтобы изучать, да, и, в общем, как бы все-таки основываться на источниках, на фактах, а не на там, статьях пропагандистов газет. Так того времени, ну и нынешнего тоже хватает. Вот. Я хочу сказать, что у нас вот в связи с тем, что вот эти пропагандистские вещи, они некоторыми авторами переносятся, режиссерами-постановщиками переносятся как бы в настоящее, и как истина интерпретироваться, да, у нас происходит, я бы сказал, девальвация подвига. Понимаете, если там написано, что-то они 18 танков уничтожили, на самом деле ни одного, да, уже вроде и подвига нет. А то, что люди находились на направлении главного удара вермахта, в тот момент все-таки самой, значит, сильной армии мира и остановили, да, но они не уничтожили 18 танков, они там, в конце концов, там, не знаю, там танк или там два или еще там, ну, если мы говорим о панфиловцах и об этом, то ни одного танка там не уничтожили в этот день и в этом месте. Но люди погибли.
Воевали все равно, они воевали.
И они остановили этот вермахт у Москвы. Да? А мы, когда начинаем, вот, и когда вот люди цепляются некоторые за вот эти вот мифы, за мифологию, да? Это же психологически очень тяжелая вещь. Вот рассказывали всю жизнь, говорили, вот так было. Потом вдруг выясняется, так не было. А, значит, все это там ложь, вранье и прочее. Ничего подобного. Да? Просто нужно все-таки понимать, что мы вели войну против очень сильного противника, так мы, увы, теряли больше, чем этот противник, людей и техники, даже побеждая, ну, например, на Курской дуге, потеряли, это, так сказать, официальные данные публикации историков Минобороны, да, в 4 раза больше той самой техники, чем танково-самоходных орудий, чем немцы, да, ну, победи такой ценой, ну, цена победы называется наша передача, да, но победили, да, вот такая история. И это все надо, конечно, изучать, анализировать. Соответственно, вот в эту рамку, почему я начал говорить о таких вот глобальных цифрах, в эту рамку вписывается и вот такая пропагандистская кампания в отношении отдельных там подвигов, сюжетов там или людей. Причем очень часто в основе этого лежит не какие-то реальные события, или, может быть, реальные события, но очень сильно преображенные, преувеличенные, так вот, как бы, отчеканенные, и которые потом живут вот с нами. Притом очень многое вполне себе реальное, оно как бы не существует. Просто потому, что об этом не написано.
Давайте, Виталий.
Давайте, Олег, да, прервемся сейчас.
Да, мы сейчас прервемся на пару минут. Мы говорим сегодня о мифологии, которая существует на любой практической войне. и говорим о том, что необходимо различать мифологию и реальную историю. И реальная история тоже героическая, и в первую очередь героическая. И как раз порой мифология девальвирует тот реальный героизм, который был на войне. Мы поговорим о конкретных примерах сразу после короткого перерыва.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский. Напоминаю просто, что в гостях у нас доктор исторических наук Олег Будницкий. Говорим мы о подвигах, о доблести, о славе. И во время Великой Отечественной войны, о том, что такое мифология войны и что такое реальная война. Да? И как они между собой соединяются или разъединяются. Олег, был такой общий у нас разговор в первой части. Я так понимаю, что вы хотели какие-то отдельные примеры просто привести, конкретные, да? И вот в частности, вот я помню, как-то у нас был разговор о знаменитой снайперше.
Да, снайпере все-таки, да?
А нету женского рода, да? Хотя очень много женщин.
Не знаю, да? По-моему, но это как поэт. Да.
Да, вот, ну да, да, поэтесса.
По-моему,
да.
Ахматова обижалась, когда поэтесса.
Да, многие, поэт, да, 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 да. Сейчас наоборот, сейчас же, видите, женщины требуют феминизации словаря такого бытового.
Да, ну, может.
Ну, хорошо.
Да, ну вот о Людмиле Павличенко, самой знаменитой, так сказать, нашей снайпере, да, которая, согласно официальным, так сказать, данным, убила 309 немцев и румын. Да, правда, потом она в мемуарах как-то про румын стала забывать, потому что отношения были уже с социалистической Румынией, было еще и ГДР, тем не менее, немцы, понятно, что без них уже никуда не денется. Так вот, что любопытно. Вот если мы посмотрим на наградные листы Людмилы Павличенко, а, собственно, как правило, это отражается в наградных листах, те или иные подвиги, и там, конечно, очень много преувеличений, потому что смысл наградного листа, в общем, чтобы человека наградили. Если для этого нужно несколько преувеличить, иногда очень сильно, то за этим дело не останавливалось, да? И там надо разбираться в каждом конкретном случае. Так вот, в ее наградных листах нет вообще ни слова о числе уничтоженных ею немцев. Вообще нет. Причем она была награждена медалью за боевые заслуги. Так, это ее представляло ее непосредственное, так сказать, начальство. Она была снайпером в 25-й Чапаевской дивизии, знаменитой, защищавшей Севастополь. Потом она была награждена орденом Ленина. Ну, просто вот за доблесть и так далее. Это Северо-Кавказский фронт Буденный. Там подписал я адмирал Исаков, насколько я помню, да. Там ничего вообще не говорится, просто вот орден Ленина. Потом, значит, в октябре 43-го года ей присвоили звание Героя Советского Союза. Там тоже ничего конкретного. А откуда взялись все эти, значит, цифры? Ну, вот из газет. Газета конкретно, это 30 апреля 42 года, газета «Известия». В этой газете, вот я открыл этот номер специально, она доступна вполне себе в интернете, говоря же, библиотека. Там есть маленькая такая заметка на третьей странице, без подписи, «Снайперские залпы». И там написано, что бесстрашная девушка, старший сержант Людмила Павличенко, начавшая свою снайперскую работу еще под Одессой, уничтожила более 100 фашистов. И через 2,5 недели в тех же «Известиях» появляется, 17 мая 1942 года, появляется статья уже под названием «Снайперы Севастополя». Это большая статья, посвященная снайперам Севастополя. Написал ее дивизионный комиссар Чухнов. Подписал во всяком случае. И там говорится среди прочего о разных снайперах. И говорится, старший сержант Людмила Павличенко, отметки пуль которой нашли себе конец, 253 фашиста. То есть за 2,5 недели ее снайперский счет вырос на 150 человек. Ну, надо сказать, что эта история совершенно неординарная, да? С какой точки зрения не посмотреть. Так, и потом, значит, как-то уже выяснилось, что она уничтожила 309 немцев. В том, что Людмила Павличенко героиня и снайпер, нет никаких сомнений. Вопрос, ну, как бы так сказать, в масштабах, правда? И надо сказать, что после войны был вообще время от времени. Возникали разного рода скандалы в этом отношении. В общем, кто это дело поднимал, это ее товарищи по оружию по 25-й дивизии и в том числе командир дивизии генерал-лейтенант Коломиец. Ну, в частности, это вот я цитирую документы, которые в партийном архиве, бывшем комсомольском архиве находятся. Ну, например, значит, Коломеец писал, что кто, когда и за какие подвиги представил Павличенко к званию Героя Советского Союза, мне неизвестно. Указа о присвоении звания я тоже не читал. Но ни командование 54-го полка, ни командование ЧПСК дивизии такого представления не делали, так как к этому не было решительно никаких оснований. И ветераны собирались, писали обращения, маршалу Тимошенко, в частности, ветераны 25-й дивизии, маршалу Тимошенко, тогда он был представителем Советского комитета ветеранов, чтобы остановить вот все эти небылицы, которые нам рассказывают и прочее. Среди прочего, значит, вот Коломеец писал, в частности, только 28 апреля 1942 года Павличенко приказом из Приморской армии была награждена медалью за боевые заслуги. Это награждение было в результате издания приказа о полевом управлении Приморской армии о том, что снайпер, уничтоживший 30 фашистов, подлежит награждению медалью за боевые заслуги или за отвагу. Ну, далее он говорит, что по моему распоряжению в марте-апреле проводились сборы для подготовки молодых снайперов, и в качестве инструктора привлекались опытные снайперы, в том числе Павличенко, и во время сборов инструкторы на охоту очень редко ходили. Сколько всего она уничтожила немцев, я не знаю, но судя по тому, что в апреле была награждена медалью не более 30. Эти данные могут быть только в штабе полка, так учет велся в полках и самими снайперами, ну и так далее. Их достоверность сомнительна.
Олег, а вообще не сомнительный подсчет жертв снайперов? Там, ну, на той стороне же нет счетчика, да?
Откуда? Ну, конечно.
Да, конечно, кто там, попал, не попал? Кто, как это можно посчитать вообще?
Ну, я здесь о другом. Я вот на что обращаю внимание. А 30 солдат противника убить, это что, мало?
Очень много. Очень много.
Вы понимаете? Вот молодая женщина убила 30.
Это целый взвод. Это уничтожить целый, да? Взвод приятельский.
Да. Это то, что я называю девальвацией подвиг. Это вообще, ну, это подвиг, безусловно. Но вот в этом мире, когда в газетах печатается 100, 200 там, и так далее, значит, да, 250 там, ну, вот...
Видимо, вообще очень многое было по инициативе журналистов, да?
Конечно.
Ну, либо по инициативе военного комиссара там, дивизии, который стремился там увековечить.
Ну, вот. Понимаете, значит, ну, и люди оказывались вот в заложниках такой системы пропагандистской, так, по существу. И получилось так, что вот с этими уже как бы цифрами, с этими там 18 танками, которых там сочинил, уничтожено, сочинил журналист Кривицкий, или там 253, точность такая, значит, да, о которых там писал комиссар, дивизионный комиссар Чухнов, да, вот отступать-то вот этого уже некуда, понимаете?
Панфиловцы.
Вот, ну да, вот такая история. И, ну, со снайперами это вообще отдельная история, потому что было снайперское движение, оно было инициировано сверху, оно было очень широко распространено. Вот если вы почитаете, например, беседы с командующими там, дивизиями, командирами полков и прочее, Сталинградской битвы, все они о снайперском движении. Вот все буквально. И каждый называет там какое-то количество. Там сотни, тысячи там, убитых снайперов. Вот мы опять-таки видим, как преображалась реальность. Провели историки беседы с еще одним снайпером, с самым знаменитым снайпером Василием Зайцем. Да? Всемирно знаменитым благодаря американскому фильму «Enemy at the Gate», да, «Враг у ворот», с Джудом Лоу в роли там, Василия Зайцева, Ричардом Харрисом, его противника. Они записали рассказ Зайцева. И это единственный случай, когда вот эта беседа записана. Это знаменитая комиссия Минца, комиссия по истории Великой Отечественной войны. 4000 они бесед провели с военнослужащими, с партизанами и так далее. Великолепный материал, очень интересный. И Зайцев был единственный человек, в отношении которого они издали брошюру на основе рассказа. Ну вот, насколько там радикально все переделано было. Когда Зайцева какие-то там сложности или что-то рассказывает, это все изменено, или просто пропущено, или переделано. Или он говорит, что вот он своего первого немца убил, значит, с расстояния 80 метров. В брошюре 800. Ну что такое 80? Пусть будет 800. И так далее. И Зайцевы, значит, и, кстати, Чуйков говорили что-то такое о каком-то, значит, снайпере, которого специально прислали из Берлина, чтобы он, значит, боролся с Василием Зайцевым. Ну, есть два нюанса. Первое, никакой школы снайпера в Берлине не было, не обнаружено, во всяком случае. И никакого там майора Кёнига, которого придумали, видимо, американцы, или не знаю, откуда они его взяли, вот, из фильма «Враг у ворот», да, такой не считался, значит, в списках вермахта.
А, кстати, это художественный фильм.
Да, это художественный фильм, да, но там же как бы, там вполне реальный всех Хрущев, Зайцев и тому прочее как бы действует. Вот. Но это, конечно, все выросло из вот этих фраз, что прислали там какого-то суперснайпера бороться с Зайцем. Вот. Ну, это вот такие некоторые. Это вполне себе реальный герой. И, значит, ну, 242 он там убил, значит, солдата офицера противника за это время. Или там не меньше, или меньше. Там, но это не меняет суть дела. Это, безусловно, там герой войны, там, великий снайпер и прочее, да. Ну вот,
А мне сейчас что-то пришло в голову, такой вопрос, он не совсем по нашей сегодняшней теме, хотя близко к ней. Это вы там упомянули просто американский фильм, а вообще советская печать, там, да, советские СМИ, хотя тогда такого слова, по-моему, не было, они сообщали там о подвигах и успехах союзников?
Сообщали, но...
Нет, но я имею в виду вот такие, индивидуальный подвиг там какой-нибудь.
Ну, это я вам не скажу.
Ну, вы же смотрите газеты военного времени, там не проскакивают такие?
Нет, не видели. Ну, они все газеты военного времени.
Ну, я понимаю, но это, понимаешь,
я обычно, когда я их смотрю, все-таки что-то конкретное. Ну, иногда вот...
Ну, ладно, оставим все. Ну, оставим, да.
За первый месяц войны, чтобы понять, как вообще выглядела там пропаганда военного времени... Ну, вот любой может взять почитать.
Ну, да, ну, оставим, хорошо.
Вот. Там один там лейтенант семерых заколол штыком, там, в общем, еще... Ну, как бы искали форму пропаганды, явно обращались к опыту Первой мировой, например, вот штыковой бой там, не вполне характерный все-таки в основном для...
Вы знаете, я думаю, что вот одно из негативных последствий вот того, что вы говорите, вот говорит, что девальвация подвига происходит, да, и главное, что возникает недоверие вообще к любому рассказу, понимаете, и потом начинаются поиски, там вот как был один период, когда все искали, что Александр Матросов там, да, начали, значит, да, что там искать какие-то, может, там действительно не совсем так, как нам описали, но начали искать, что он не один, что он не первый, ну и так далее и тому подобное.
Ну, это всегда будет, это обычная история по поводу любого события, значит, но я вот, опять же, к чему говорю. Смотрите, вот мы находимся во многом в плену вот тех, той пропаганды, тех цифр, которые были даны тогда. Тогда это имело смысл, да, имело основание. Но вот 4 июля сообщили с прискорбием, что пал Севастополь, да, вот раз уж мы коснулись севастопольской темы, что немцы потеряли при штурме Севастополя общей службы 300 тысяч человек. Ну, если 300 тысяч человек потеряли, что было приблизительно равно численности всей 11-й армии немецкой под командованием Манштейна, которая там действовала вместе с румынскими там войсками, да, то там и 300 человек убитых снайпером нормально выглядит, да. Ну, на самом деле потери немецкие, увы, были существенно меньше за все время этой кампании 41-42 годов, там немцы вместе с румынами, это общие потери, только безвозвратные, общие. Где-то 115 тысяч человек их потери были, и при третьем штурме Севастополя там есть совершенно точная источник для человека цифры, ну, никак не соответствующие тому, что писало, да. Но, опять же, мы вели тяжелейшую войну с очень сильной и прекрасно подготовленной армией, и которой руководили тогда полководцы, которые были посильнее тех, кто действовали в Крыму, очевидно, в данном случае. Я имею в виду Манштейна, который получил фельдмаршала за, значит, взятие Севастополя, между прочим. Так, потом история развернулась наоборот, между прочим, просто зеркально. Как в 1942 году наши несчастные солдаты и матросы на мысе Херсонес ожидали эвакуации, и там никакой эвакуации, и в общем, и не планировалось по существу, да, вывезли командование, остальных, в общем, оставили. В 44-м году то же самое было с немцами. Я вот читал недавно замечательный сборник, издали историк Института Российской Истории Академии Наук, запись этих бесед тех, кто освобождал Крым в 44-м году, и там, значит, один начальник штаба артиллерии 2-й гвардейской армии по фамилии Кац, да, значит, вот, он говорит, что я такой горы трупов немецких нигде не видел, даже в Сталинграде. Это то, что было на мысе Херсонес. Это такое зеркальное отражение истории. Но были дни поражения, были дни побед, да, но повторяю, что для, если наши люди, скажем так, которые, радиослушатели условно, да, которые не занимаются специальными изысканиями, а ориентируются все-таки по большей части на сообщения там, СМИ и так далее, хотят знать, как оно было в действительности, то нужно об этом и говорить людям. Да? А не держаться руками там, и зубами за мифы. Ну вот тут моя такая позиция.
Да, я думаю, что если рассказывать историю войны, опираясь на работу историков, ну то есть на источники, то основная канва, Олег, сохранится. Да, были панфиловцы, да, была героическая оборона Москвы, да, были снайперы. Но просто этот рассказ будет отличаться от тех литературных произведений, которые печатались в годы войны. Потому что все равно в основе любого мифа лежит реальный подвиг. И я не думаю, что история войны пострадает от того, что мы будем рассказывать так, как было на самом деле, а не пересказывать статьи «Известий Красной Звезды военного времени». Здесь я не вижу никакого ущерба для истории войны и никакого ущерба для героев. Да, была Зоя Космодемьянская, был Гастелло, была Павлюченко, был Александр Матросов. Что мы умолим, если расскажем то, как все было на самом деле?
Да, ну там, кстати говоря, я уже извини, Володь, но про Гастелло там есть вопросы, потому что
как ну, раз... Хорошо, но, да, ну хорошо,
вначале, но... Потому что, нет, причем это реальная история, там это идет не от там, историков, фальсификаторов, да, а это идет от НКВД, то ли военкомат, то ли НКВД в начале 50-х годов в Белоруссии раскопали могилу Гастелло и там обнаружили другого человека просто.
Ну, неважно. Я говорю о том, что, как ну, правило, да. ну, как? В подавляющем большинстве случаев подвиг имел место быть, ну, и да. он был так или иначе приукрашен журналистами.
По-разному бывало иногда. Да. Просто это было выдумано журналистами, как мы знаем, с конкретным журналистом. Точнее, там двое или трое. Я имею в виду историю с панфиловцами. Ну, не с панфиловской дивизией, конечно же, а вот с этим конкретной историей. Вот
за 28, да.
Вот. И чем ломать копья по поводу споров вокруг этого всего, ну, надо работать с документами, с источниками, довести до конца рассекречивания военных архивов, архива ФСБ, между прочим, военного времени. Ну, тогда это было не ФСБ, понятное дело, да? Вот, где есть много чего интересного тоже по части в истории войны. И вообще у нас же шла такая двойная, тройная, что называется, бухгалтерия отчетности. Были же политдонесения, ведь политработники, они ведь были такие осведомители, да? Я не вкладываю в это слово обязательно негативного оттенка. Они писали о том, что считали...
Реальном положении дел.
О реальном, да, значит. И,
это как раз против приписок в какой-то степени.
Ну, по-разному там тоже было.
Разные ну, да. были.
Но, во всяком случае, там содержались такие моменты, что это с большим трудом что до сих пор рассекречивается. Да? Были сотрудники особых отделов, которые занимались, между прочим, не только фальсификацией там, каких-то дел, а таких навалом, конечно, случаев. Везде был план, нужно было изменников там выявлять и прочее, прочее, мнимых и настоящих. Да? И в то же время они писали сообщения, и о настроениях, и там, о проблемах со снабжением, и с планированием даже военных операций и так далее, и тому подобное. Вот когда у нас будет, что называется, на столе и то, и другое, и третье, и когда мы это можем сопоставить, и потом сопоставить, между прочим, с немецкими документами, которые, те, которые сохранились, они все доступны, да, Посмотрим, что с той стороны. Ведь что ведь главное в этой истории с Панфиловцем? То все время что это расследование военной прокуратуры идет, там дискуссия, да? Понятно, что оно возникло ведь из-за чего? Потому что один там оказался живой и оказался полицейским бывшим, да? Ну, там несколько человек остались там живы. Вот. И тогда, что любопытно, миф не стали разрушать. Документы все были, все, значит, и командир полка, и комиссар тогдашний сказал, да, это, в общем, так и так, ну, в общем, придумали. Но решили делу не давать ход, чтобы не разрушать это уже сложившийся такой очень сильный миф. Самое главное опровержение этой истории – это немецкие документы. Потому что с той же стороны был противник, и он же эту ситуацию тоже описывает. И по немецким документам там не было просто никаких вот этих там потерь в танках и так далее и тому подобное. И они вообще считали, что вот после этого, после этих боев, что ну все уже деморализованы войска Красной Армии, что там они уже будут маршировать на Москву. Потом раз через день-другой вдруг уперлись эти самые войска Красной Армии, в частности 16-я дивизия, да, и наступление на Москву остановилось. Вот. Точнее, было остановлено, а не остановилось, само собой, конечно. Вот. Но это уже выглядит гораздо сложнее и гораздо драматичнее, если угодно. Не так красиво, но это и есть реальная война.
Но мифологизация ведь продолжалась и после войны, да? Да, вот там молодая гвардия, ну, вот возникла, конечно, после войны.
Я вам могу привести, значит, такой пример. Это Константин Симонов. Он предложил создать, ведь масса народу писала о войне. И слали тексты мемуаров своих в редакции и прочее. Огромное количество, да? И Симонов считал, что ну, вот эти тексты нужно как-то сохранить. Ну, они литературно беспомощные по большей части. Потом там всякое такое содержалось, какая-то информация, которая не стыковалась с общепринятой, канонизированной историей. Ну, и он говорит, ну, хорошо, когда-то историки с этим разберутся, давайте мы при Центральном архиве Министерства обороны нигде-нибудь создадим вот такой банк, что ли, солдатских мемуаров, куда они будут стекаться, ну, солдатских, офицерских. А он был не хухры-мухры, он же был членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, он был такой статусный очень человек. Это отправили из ЦК на заключение в Главное политическое управление и в Генеральный штаб. И вот товарищи Епишев и Агарков, если мне память не изменяет, они пришли к заключению, что не нужно этого делать. Не надо нам вот создавать банк мемуаров.
Параллельная история. Да?
Но это была бы не параллельная история, это была бы живая история. История реальных фронтовиков.
Что это так у нас, значит, вот есть всякие, которые пишут о войне то, что как-то нарушает, да? Ну, я так немножко утрирую. Вообще, мне приводили в пример, что вы думаете, это мемуары маршала Еременко вот в начале войны, да? Он же такой был человек нестандартный, своеобразный, он же дневник вел. Единственный маршал, который вел дневник, реально вот его издали так недавно, ну, такое время от времени. Так, конечно, ссылались на мемуары Горбатова, генерала, который писал, как его там, значит, посадили там, и потом, когда запахло жареным, когда поняли, что после финской войны что совсем дело стоит худо, выпустили тех, кого не добили еще из лагерей и вернули в армию, его в том числе. Так. Вот и что вот такой разнобой у нас получается в взглядах на историю войны, это не нужно допускать, это еще будет такой массив текстов, где люди вообще бог знает что напишут. Вот такой момент, и мы упустили десятилетия.
И что вот было... эти материалы, которые присылались, они просто были уничтожены, то есть они не сохранились?
Конечно. Ну, да.
Я думаю, что в местных архивах региональных, вот областных, там, да, что-то должно остаться, потому что я просто знаю, там мне присылали какие-то удивительные там воспоминания красноармейцев даже о Первой мировой войне. Представляете, где-то там находили, по-моему,
ну, есть, их, конечно. Свердловской области. Я хочу призвать вот слушателей, кто нас там слушает и видит, да, что если где-то у вас в семейных архивах есть что-нибудь, какие-то документы, в особенности дневники, самая ценная вообще часть, вот то, что касается истории войны, то, пожалуйста, присылайте.
Вот. Но это же трудность для историка, наверное, да? Я имею в виду, что дневники, они всегда очень субъективные.
Ну, естественно. Но, знаете, да. Когда у нас есть один дневник, это одна история. Когда их сотни, это другая история. И написано разными людьми из разных точек зрения. И когда в этих сотнях дневников какие-то вещи совпадают постоянно, это уже говорит нам о том, что это явление было достаточно широко распространено. Я вот изучил, не знаю, буквально сотни дневников того времени, и я вам хочу сказать, что та история войны, которая вот, была, так сказать, каноническая, и которую некоторые пытаются оставить в том же самом виде, имеет очень мало общего с реальной войной, которую эти люди вели. Поэтому очень важно не спутать пропагандистскую войну и реальную войну.
Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо. Это был Олег Будницкий. И до встречи через неделю. Всего доброго.
Программа «Цена победы».